В эфире новости радио Прага, у микрофона Ольга Калинина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Краткий обзор основных событий к этому часу. Правительственные партии подписали дополнение к коалиционному договору. Президент Чехии находится с официальным визитом в США. В Праге состоялся концерт Российского государственного симфонического оркестра. А теперь об этих и других событиях подробнее. В среду в Праге в здании правительства лидеры трех партий коалиционного договора Чешской социал-демократической, Союза свободы и Христианского демократического союза подписали документ, который гарантирует единогласную поддержку депутатов всех вышеуказанных партий при голосовании в Нижней палате парламента Чешской Республики о проектах, которые правительство представит в качестве особо важных. Принятие данного дополнения к коалиционному договору означает конец кризиса в чешском правительстве. Кабинет министров остается в своем прежнем составе. Президент Чехии Вацлав Гавел, который во вторник прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки, в среду встретится со своим американским коллегой Джорджем Бушем. Ожидается, что главы обоих государств будут беседовать прежде всего о борьбе с международным терроризмом и предстоящем саммите НАТО, который в конце ноября этого года состоится в Праге. Во второй половине дня в программе президента Чехии переговоры с представителями еврейских организаций и членами Комитета США за НАТО. Вечером в Белом доме в честь Вацлава Гавела состоится торжественный ужин. Транспортное управление утверждает, что ущерб, нанесенный пражскому метрополитену в результате наводнения, составляет около 200 миллионов долларов. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Мартина Гейла, сюда были внесены расходы на проведение реконструкции некоторых станций до затопления. Несмотря на то, что объем ущерба будет уточняться, данную сумму управление указало в своем отчете, предназначенном для заседания Кабинета министров в среду. Во вторник в рамках Международного музыкального фестиваля «Пражская осень» состоялся концерт Российского государственного симфонического оркестра. Восторженными аплодисментами публика приняла солиста вечера, пианиста Михаила Петухова и оперного певца Михаила Гужева. Дирижером Валерием Полянским в программу выступления были включены произведения композитора Сергея Рахманинова. В ходе концерта прозвучала оперная и симфоническая музыка. Во вторник вечером в Праге футболисты столичной команды Виктория Жишков в матче первого тура за Кубок УЕФА обыграли лидера шотландской лиги Глазго Рейнджерс со счетом 2-0. Голы забили игроки Пикл и Страцены. С трибуны стадиона за поражением прославленного клуба наблюдал его преданный болельщик Шин Коннери, который работает в Праге над созданием своего нового фильма. Ответный матч состоится через 2 недели на поле противника. И о погоде. На территории Чехии облачно, местами дожди. Температура воздуха днем 16-20 градусов тепла. Ветер западный. Вы слушали новости радио Прага. Благодарю за внимание.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. От имени русской редакции вас приветствует Антон Каймаков. В сегодняшней радиогазете мы расскажем о рецепте на лекарство против правительственных кризисов, придуманном чешским коалиционным правительством. Вы узнаете о возобновлении суда над Милоушем Якишем и Йозефом Ленартом, которые обвиняются в государственной измене. А также мы расскажем о том, как начался учебный год в многодетной семье. В рубрике «Богема» вы узнаете об одном из самых видных чешских художников второй половины 20-го столетия – Микулаше Медеке. Правительственный кризис в Чехии во вторник благополучно завершился. Кабинет премьер-министра Владимира Шпигле продолжит свою работу в том же составе, что и прежде. Свои посты в правительстве сохранят и три министра от Союза свободы. Тему продолжает Ася Чеканова.
Выход из затянувшегося правительственного кризиса нашел Союз свободы, говорит его лидер Иван Пилип.
Мы предложили определенные шаги, гарантии и механизмы, как поступать в случае сложных ситуаций, чтобы они не приводили к распаду правительства.
Партия предложила Владимиру Шпидле следующий алгоритм поведения. Все партии коалиционного договора должны будут гарантировать единогласную поддержку своими депутатами тех законопроектов, которые Кабинет министров сочтет особо важными. Речь идет, к примеру, о проекте государственного бюджета. В общей сложности таких законов будет около десятка. По мнению руководства Союза свободы, те законы, которые Кабинет министров обозначит за ключевые, должны сначала проходить процедуру обсуждения в депутатских клубах. Депутаты как бы принимают на себя обязательство, что обеспечат поддержку правительственному законопроекту при голосовании в Нижней палате парламента.
Конечно, вполне возможно, что в случае, если в какой-либо партии депутаты между собой не договорятся, ЧСДП расторгнет коалиционный договор.
Делает оговорку председатель депутатского клуба Союза Свободы Демократического Альянса Карл Кинелл. Что касается христианских демократов, то они не скрывают, что приоритетом их политики является сохранение своих позиций в правительственной коалиции.
Если случится так, что, например, Союз Свободы выйдет из коалиции, потому что не выполнит свои обязательства по коалиционному договору, Христианско-демократический союз останется в правительстве.
Заявляет глава Христианско-демократического союза Цирил Свобода. Партии, входящие в состав правительственной коалиции, включая и самих социал-демократов, примут на себя обязательство поддерживать строго определенные проекты в парламенте в форме дополнения к коалиционному договору. По словам Владимира Шпидлы, это дополнение стало основанием для уничтожения напряжения, возникшего между партиями коалиции. Союз Свободы дал понять руководству ЧСДП, что ситуация, подобная той, что произошла в минувшую пятницу по вине депутата Ганы Марвановой, в будущем не повторится.
Два высокопоставленных деятеля коммунистического режима бывшей Чехословакии, Милош Якиш и Йозеф Ленарт, в понедельник предстали перед Пражским городским судом. В процессе, который, вероятно, продолжится до пятницы 20 сентября, их обвиняют в государственной измене в связи с вступлением войск Варшавского договора на территорию Чехословакии в августе 1968 года. Если суд признает их вину, коммунистическим политикам грозит пожизненное заключение. С подробностями Степан Черноушек.
Милош Якиш и Йозеф Ленарт, по данным обвинения, совершили измену родине, попытавшись легализовать введение войск Варшавского договора в Чехословакию на основании учреждения так называемого временного рабоче-крестьянского правительства, которое должно было заменить легальный кабинет министров. По материалам обвинения, оба коммунистических деятеля 22 августа 1968 года, день спустя после вторжения Советской армии, принимали участие в переговорах об основании нового правительства в посольстве Советского Союза в Праге и даже выразили свое согласие войти в его состав. Милош Якиш, который в конце 80-х возглавлял Коммунистическую партию Чехословакии, решительно отрицает свою причастность к идее создания рабоче-крестьянского правительства.
Jak může někdo říct, že jsem byl veden záměrem, že jsem měl úmysl?
Мне вообще непонятно, как может кто-то сказать, что у меня был такой замысел или намерение. Как он может это знать, если у него нет никаких документов?
Свою вину отрицает и Йозеф Ленарт. По его словам, он и его товарищ Якиш в посольстве Советского Союза вели переговоры об освобождении членов законного правительства Чехословакии, которые в то время находились под стражей в Москве. Доказать вину Ленарта и Якиша будет, наверное, очень трудно, так как все остальные участники переговоров в советском посольстве уже скончались. И именно на тех чиновников, которых уже нет в живых, Ленарт с Якишем стараются свалить всю ответственность. Существуют лишь косвенные подтверждения вины бывших коммунистических лидеров. Во вторник перед судом давал показания бывший член городского комитета коммунистической партии в Праге Венек Шилхан, который ссылается на то, что ему в августовские дни 1968 года сказали прямые участники переговоров.
Я
уверен, что они в этом отношении виноваты.
Однако обвиняемый Йозеф Ленарт со свидетельством Шилхана не согласен.
Моя сведомыми не доволи, я бы сам...
Моя совесть мне не разрешает считать себя виновным.
Хотя рабочее крестьянское правительство в 1968 году так и не было основано, стремление к его созданию является в настоящее время единственной возможностью привлечь к ответственности виновных введения войск Варшавского договора в Чехословакию. Комитет по расследованию преступлений коммунизма обвинения Якишу и Ленарту предъявил еще в 1997 году, но только теперь, в повторном процессе, оба бывших деятеля в первый раз предстали перед судом. Но многие сомневаются, удастся ли привлечь их к ответственности. В большинстве предыдущих процессов с бывшими коммунистическими деятелями суд обвиняемых освободил.
Чешская Республика еще не является членом Европейского Союза, но приближение этого исторического момента чувствуется уже сегодня. Все больше норм и правил, принятых в Европе, вводится и на территории Чехии. При этом не обходится без жертв. Одной из них стал традиционный чешский туземский ром, дословно ром отечественный. На ликерном заводе Бошкуп начался выпуск последней партии напитка с этим названием. В новом году тот же самый алкогольный напиток можно будет купить под названием Туземак. В соответствии с европейскими нормами, туземский ром никогда ромом и не являлся, так как свой вкус он приобретает только после добавления ромовой эссенции. Прощание с ромом на Бошковском ликерном заводе начали выпуском новых этикеток для последней партии напитка. На коричневой этикетке с изображением парусника появился синий флаг с желтыми звездами, символ Европейского Союза и надпись «В последний раз». Самая последняя бутылка туземского рома будет выпущена через 2 недели. В отличие от рома, сливовицы и знаменитые чешские сыры введение европейских норм, скорее всего, переживут, так как есть надежда получить исключение на производство исконно чешских деликатесов. Самый тяжелый бой, как ни странно, предстоит за чешское пиво. В данном случае речь идет не о существовании, а об охране прав. Предстоит доказать, что Пилсень, Крушовица и Будвайзер не являются обыкновенными названиями, а обозначением особенных сортов пива. Если это удастся, то данные названия не сможет использовать уже никто в мире. Один школьный год уже начался 2 сентября. Второй начинается на этой неделе. А о начале третьего возвестит звонок лишь в начале октября. Это отнюдь не результаты нововведений в чешских учебных заведениях, а единственная возможность для школ, пострадавших от наводнений или ставших эвакуационными центрами для потерпевших. Тему продолжает Ларета Вашкова.
Большинство педагогов придерживаются мнения, что школьный год, укороченный таким образом, не повлечет за собой проблему отставания от школьной программы. Опытный педагог и автор мультимедиального букваря Ганна Данькова считает, что при индивидуальном подходе с программой первого класса можно справиться за 3 месяца. Радикальную позицию Ганны Даньковой вряд ли можно реализовать на практике, но призадуматься, насколько целесообразно используется время, проведенное за школьной скамьей, стоит. В начале учебного года на плечи родителей ложатся и заботы, связанные с оснащением чада всем необходимым, что потребует немалых затрат. Чешские СМИ сравнили наборы необходимых школьных пособий, рекомендуемых отдельными школами для первоклассников. В зависимости от типа и фирмы, поставляющей школьные принадлежности, цены на комплект составляют от 1,5 до 4 тысяч крон. Учебники в начальных школах, как и в предыдущие годы, ученикам раздадут бесплатно. Многих также интересовал вопрос, во что обойдется родителям плата за обучение в частной средней школе. Величина данной платы, по сведениям Института информации в системе образования, составляет в среднем около 12 тысяч в год, хотя существуют и частные школы, где расходы за обучение составляют более 100 тысяч в год. Например, к ним относятся двуязычные школы, где абитуриенты по окончании получают аттестат зрелости, признаваемый не только в Чехии, но и в других странах. Мы попросили рассказать, как начинается учебный год в многодетной семье Бедришки Котмаловой.
У меня 7 детей. 1 мальчик во 2-м классе и 1 девочка в 4-м.
Старшая дочь Бедришки Котмаловой посещает частную гимназию. Как вы справляетесь с обеспечением детей всем необходимым и с оплатой за обучение?
Это всегда в начале года очень трудная задача. И нам очень много помогают дедушки, бабушки. И я тоже стараюсь договориться в школе, что не все платится в сентябре. Платим позже нисколько.
Уже в течение 15 лет вы провожаете ребят в школу. Что изменилось за это время в школьной системе?
Я думаю, что теперь школа больше заботится не только о детях, но тоже как работать совместно с родителями. Это, я думаю, что гораздо лучше, чем 15 лет тому назад. Еще остается несколько проблем. Я думаю, что учительницы не так гибкие, как мне бы хотелось. что несколько там планы учебы иногда, думаю, очень трудные для детей. Но некоторые учительницы очень хорошие теперь. У них есть уже опыт с ребятами, но они еще не очень старые.
На этом сегодняшняя радиогазета завершена. Мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Богема», которую подготовила также Ларета Вашкова.
Многие считают, что Микулаш Медек является самым большим чешским художником второй половины 20 века. Истоки творчества Медека, родившегося в 1926 году, в очаровании миром Франца Кафки с реализмом художницы Тоен. Вскоре он создал собственный стиль, магический реализм, вдохновленный экзистенциализмом. В 50-е годы Медек очутился за границами официального искусства. Так же, как художники и писатели элитарной культуры Чехословакии того времени – Карл Тейге, Богумил Грабал, Иржи Кулаш, Вацлав Гавел и многие другие. Нам посчастливилось побывать в гостях у Ивана Медека, брата художника, чьи воспоминания станут основой нашего рассказа.
Můj bratr Mikuláš Medek, který měl nedávno velkou soubornou výstavu v největším pražském výstavním sále.
Můj brat Mikuláš Medek byl v 60. roky jedním z nejbolje vydajících se i interesných художníků v Čechoslovakii, хотя i neměl práva vystavovat se, i vše jeho kartiny bylo možno uvidět только v jeho kvartíře v Praze na nábřeží Janáčka, kde my vместе žili. Это был тот странный случай, когда известный художник, популярный в определенных кругах, не имел права показывать свои произведения. Несмотря на это, к нам ездили с целого света, и все хотели видеть его работы. Почему же был наложен запрет на его творчество? Микулаш начал первые шаги художника, будучи маленьким мальчиком, имея к этому предрасположенность, прежде всего по семейным линиям. Наш дедушка был одним из знаменитых художников конца 19-го, начала 20-го века, чешский пейзажист-импрессионист Антонин Славичек, от которого мой брат, без сомнения, унаследовал большую долю своего таланта и, прежде всего, ему присущую вспыльчивость и темперамент. Отец, Рудольф Медек, был генералом в Чешской Республике и офицером Чехословацкого корпуса, легии. Воевавший во время Первой мировой войны, сначала против Германии, а потом против большевиков. И это, естественно, сказалось на всей нашей жизни. После смерти отца его произведения, он был не только генералом, но и писателем, были занесены нацистами в список запрещенных. В результате мы, его сыновья, также очутились в черном списке. После окончания войны в феврале к власти пришли коммунисты. И мы опять оказались на плохом счету, на сей раз по причине того, что отец боролся против большевиков и написал множество книг. Книги эти имеют две общие характеристики. Они антинацистские и антибольшевистские. Это было самым ужасающим семейным предзнаменованием, которое только можно вообще представить в прошедшие 50 лет уже минувшего столетия.
Velice brzo našel i svůj styl, to znamená vlastně těsně po válce, už v roce 45, když se dostal na vysoké školy.
No, nesmátře na trudnosti, Mikuláš rešil pojít v iskustvo. Učился v grafické škole, начинал незаметно. Пытался найти свой почерк, как большие мастера Ван Гог и Гоген, Эл Греко или его дедушка Славичек. Но все это были еще юные годы. Ему было тогда 16-17 лет. Он начал рисовать рано, хотя и твердил вначале, что будет естествоиспытателем или епископом, Но, наконец, как находит себе большинство мальчишек, и он себя нашел в живописи. Сразу же после войны, в 1945 году, когда поступил в высшую художественную школу в Праге, он начал писать картины под впечатлением мировых сюрреалистов. То есть картины сновидений, полные намеков, сложных исторических взаимосвязей. Но в школе ему удалось побыть недолго, потому что, как я уже говорил, бунтовщическая репутация нашей семьи сыграла свою роль, и его в 1949 году исключили из Академии художественных искусств. Поэтому он так и не стал академическим художником в смысле завершенного академического образования. Жил как пришлось, и благодаря своей жене Эмилии, фотографу, которая была ему достойной соратницей и поддерживала его изо всех сил, имел средства к существованию. Ведь вначале он с трудом продавал свои полотна, только позже оказалось, что они вызывают неподдельный интерес, и их начали покупать за так называемые приличные деньги в то время, что выражалось 2, 4 или 5 тысячами крон за картину, оцениваемую сегодня в аукционных залах в 1 или 2 миллиона. Времена изменились, и проклинаемый художник превратился в художника с огромным европейским именем. Все это брат преодолевал в крайне затруднительных условиях жизни с большим напряжением сил, так как когда он был в возрасте 36 лет, у него обнаружили тяжелую форму диабета. Умер он в 1974 году в возрасте 47 лет.
Каково было отношение к России в вашей семье?
То є аси так, що тен стах цієї нашої родини к Руську є амбівалентний. Ми сме від дитинства милували Достоєвського.
Обстоятельства сложились так, что отношение всей нашей семьи к России было противоречивым. Уже с детства мы любили Достоевского и, само собой разумеется, русскую музыку и живопись. Но больше всего русских писателей. Отец любил и русский народ, как таковой. Проблема была в том, что Россия как будто бы начала исчезать под давлением тоталитарной системы, которая формально превозносила некоторые понятия, такие как Великая Отечественная война, которую придумал Сталин. Россия начала отчуждаться от Европы именно за культа личности и теорий о соцреализме и подобном.
Поэту Яну Забране удалось рассказать о своем друге одной строкой. Медек сам является естественностью ангелов. Каким человеком был Микулаш Медек?
Был это несмотря заинтересованный человек. Эруптивный, с обровской фантазией, гадавый, неклидный.
Это был чрезвычайно интересный человек, с потрясающей фантазией, сварливый, неспокойный и в то же время задумчивый, знающий литературу, философию. Человек, пленяющий не только своими художественными произведениями, но и собственной личностью. К нему влекло многих. Двери нашего дома все время были открыты. Туда приходили друзья со всего мира и люди, которые там его впервые узнали. Приезжали люди мирового искусства. Композитор Оливьер Мессиенс из Парижа, композитор Луиджи Ноно из Венеции, многие искусствоведы, историки, поэты. Со всеми Микулаш составлял единое целое, характерной чертой которого была необычайная строгость во взаимной оценке. Они знали, что ответственны за нечто большее, чем просто за отзыв общественности на произведение.
Несмотря на демонстрируемое равнодушие со стороны коммунистического культурного руководства, произведения Микулаша Медека выставлялись в Италии, Бразилии, Франции и Германии. Об успехе этих выставок говорилось дома, в Чехословакии.
Та скутечність, що се Миколашеві достало такого узнання, що достав посмертне in memoriam за президента.
После его смерти еще нельзя было откровенно говорить о его творчестве. имя Микулаша Медика становилось известным лишь к концу коммунистического режима. В 87-88 годах устраиваются выставки его произведений, но первая полная выставка состоялась уже после падения режима в 90-м году в Брно и в Праге. Ретроспективная выставка, прошедшая в Рудольфине, была до сих пор самой большой выставкой, но Микулаш, к сожалению, не дожил до этого. Думаю, что то обстоятельство, что Микулаш был посмертно награжден президентом Вацлавом Гавлом медалью за заслуги в искусстве, свидетельствует о том, что он был большим художником и принес этой стране много доброго и прекрасного. Я верю, что произведениям его суждена долгая жизнь.
Передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Свои письма вы можете присылать по адресу: Радио Прага, улица Виноградская, 12, Прага 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.